Юрий Корчевский. Пилот штрафной эскадрильи. Текст читает Дмитрий Поляков. Кто говорит, что на войне не страшно, ничего не знает о войне. Глава первая. Михаил с завистью посмотрел в небо на едва видимый в вышине самолет и инверсионный след за ним. Летают же люди, не то что некоторые. Он со злости пнул колесо Ан-2, или кукурузника, как прозвали его в народе. Летчики и техсостав называли его более ласково – Аннушка. Самолет-то хороший был, когда выпускаться начал после войны в 1947 году. Теперь уж и не выпускают в России. Однако клоны его продолжают появляться в Китае, да и в Польше не так давно сняли с производства Ан-3. Тот же Ан-2, только с турбовинтовым двигателем. Ничего, будет еще и на его улице праздник. Только вот дернул черт его влезть в авантюру, что навязал ему начальник авиаотряда Сергей Николаевич Тутышев. А как радужно все начиналось. Еще в школе, в родных Ессентуках, Михаил ходил в местный аэроклуб ДОСААФ, впоследствии РАСТО, занимался парашютным спортом. А потом почти трехгодичное обучение в Краснокутском летном училище, что в Саратовской области, на отделении производства авиационно-химических работ. В просторечии сельхозавиации. Попал он на учебу как раз в годы разгула демократии. Лихие 90-е, когда к власти пришли люди недальновидные, решившие, что на их век летчиков в стране хватит. Вот и сократили численность курсантов, урезали бюджет. Бензина не хватало, едва удавалось наскрести необходимые для выпуска из училища 60 часов налета, да и то, большей частью, на Як-18Т, поскольку выходило экономнее, чем на Аннушке. И самолеты наши российские почти перестали выпускать. Авиафирмы перешли на закупку и лизинг потрёпанной зарубежной авиатехники, этакого секонд-хенда. Михаил попал на работу в брянский авиаотряд, где отлетал в правом кресле второго пилота 3 года, набирая необходимый налет в 1000 часов. Переучился на командира, мечта о большом самолете стала ближе, только и служба поднадоела. Прилетел в колхоз. Погрузчикам зальют жидкие удобрения или ядохимикаты. Взлет. На 5-метровой высоте, едва не задевая верхушки деревьев, опыляешь участок. Потом посадка, снова загрузка удобрениями и новый взлет, пока не обработаешь норму. 250 гектаров за день. А потом и колхозы стали нищать, превращаясь в акционерное общество, сельхозартели или сельхозпредприятия. Платить за авиаобработку стало нечем, работа поубавилась. Старые летчики выходили на пенсию, самолеты списывали из-за износа, авиаотряд потихоньку таял, как мартовский снег на солнце. Перебивались разовыми заказами. Груз перевести, людей перебросить. Из-за нехватки вторых пилотов командирам с большим налетом разрешили летать в одиночку. Вот тогда и затасковал Михаил. Мечта о большом небе и больших самолетах становилась призрачной, как утренний туман. И только случайная встреча с однокашником по училищу вдохнула надежду. Брянский аэропорт объявили банкротом. Михаил махнул в отпуск в Первопрестольную и в метро столкнулся у эскалатора с Витькой Селезнёвым. Обнялись на радостях. Виктор спешил очень. Телефон свой оставил. «Вечером позвони обязательно. Слышь, не забудь!» — крикнул он, садясь в вагон. Позвонил Михаил вечером. Виктор пригласил посидеть в кафе. Выпили немного, поговорили об однокашниках, кто, где, кем. «Но ты про себя расскажи», — потребовал Виктор. «А что рассказывать? В брянском авиаотряде, командиром на Аннушке». «Женился?» «Нет пока. Девушка хорошая есть. Да как жениться, когда сам еще не определился? Жилья своего нет, на съемной квартире обитаю. А ты как?» «О, я, брат, отлетал 3 года в правом кресле и в Москву. Тут аэропорт не один, и возможности шире». В Быково летал вторым на Ил-14, потом переучился, сейчас на Ту-154 вторым летаю. «Скажу по секрету», — продолжил Виктор. «Я уж договорился перейти на Боинг-737, после переучивания, правда. А там, глядишь, и за границу летать буду. Сам понимаешь, другой уровень зарплаты. Вот что, давай я со своим начальством переговорю, может, удастся тебя к нам перетащить. Как?» «Был бы здорово», — вздохнул Михаил. «Не дрейфь, под лежачий камень вода не течет. Посидели, поговорили, выпили еще. Ночью Михаил поразмышлял немного, да и отправился утром по аэропортам. Кто его знает, Селезнёва-то? Может, потрепался по пьяному делу, да и забыл. Как оказалось, летчики были нужны. Да только когда узнавали в кадрах, что у Михаила нет налета на самолетах даже третьего класса, вроде двухмоторных Ан-24, делали кислые физиономии. «Зайдите или позвоните попозже, может подвернется вакансия». Вежливо отфутболивали, как понял Михаил. Плюнул он на все, да и занялся осмотром интересных мест. Сходил в оружейную палату, в Третьяковку, когда еще в Москву попадешь. Отпуск закончился, и Михаил вернулся к себе в Брянск. И тут, как снег на голову, звонок от Селезнёва. «Что, Мишка, не ожидал? Думал, треплется Селезнёв. А я договорился насчет тебя. Когда сможешь приехать?» Михаил клятвенно заверил, что в ближайшее время, и помчался к начальнику.
«Какой тебе отпуск без содержания? Ты только из отпуска вышел», — удивился Сергей Николаевич.
«Ну просто горит, как в Москву надо», — взмолился Михаил.
«Никак зазноб в Москве найти успел. Дел молодое».
Тутышев заговорщицки подмигнул.
«Отпуск я тебе не дам, но помочь помогу».
Михаил навострил уши. Как-то странно начальник выражается. «Отпуск не дам, но помогу».
«Аннушку нам надо гнать на ремонт в Балашихинский район. Поселок Черное. Это ведь рядом с Москвой. Движок ресурс свой отработал, менять надо. Техника с собой возьмешь. Он после ремонта самолет принимать будет. На работе ты не нужен, не барское это дело. Вот и получается, вроде и в командировке, и в то же время...»
«Я понял, Сергей Николаевич, спасибо. Когда вылетать?»
«Экий ты резвый. Сначала ремтехбаз подтвердить должна, что деньги на их счет поступили. Думаю, дня 3-4 подождать придется.
Обнадеженный Михаил вышел от начальника и позвонил Виктору. «Вить, дня через 3-4 только получится».
«Хорошо. Только долго не тяни. Ты не один кандидат».
Дома Михаил собрал документы, приготовил сумку с бритвой и бельем. Невелики пожитки, но и командировка короткая. Дня 3-4 от силы. Через 3 дня Сергей Николаевич вызвал его к себе.
«Вылетаешь завтра с утра. Все документы на самолет и авизовка у техника».
«Yes, сэр», — гаркнул Михаил, вытянувшись перед начальником.
«Эх, вроде уж вырос из детских штанишек, а все дурачишься».
Михаил нашел самолет, который предстояло перегнать, и техника около него. Это оказался его старый знакомый, Сашка Веретенников.
«Этот Редван на ремонт гнать?»
«Почему Редван?»
– несколько обиделся техник.
«Вполне приличный летательный аппарат».
«Лет-то аэроплану сколько?»
«Почти 30».
«Вот, он меня старше. До Балашихи доберемся без проблем».
«Зуб даю.
Тогда в 6 утра вылетаем».
Рейс был не графиковый, потому Михаил назначил вылет пораньше, когда болтанка меньше и видимость лучше. И все равно утром, пока к метеорологам за погодой на маршруте, пока в штурманскую за картами, да и в диспетчерскую прошел час. Михаил подошел к самолету, забросил в дверь сумку.
«Эй, Александр, ты здесь?
А где же мне еще быть?»
Сашка демонстративно взглянул на часы.
«Я уже двигатель прогрел».
«Это ты молодец».
Михаил приступил к предполетному осмотру. Понятно, что техник самолета смотрел и приготовил, но положено. Инструкции Михаил соблюдал свято, в них каждая строка кровью написана. Он осмотрел мотор, левое колесо, подергал расчалки биплана, крыло, нет ли струбцин, фюзеляж. Обежал хвостовое отделение, покачал рули высоты. Такой же осмотр самолета он сделал с правой стороны. Все в порядке, лючки закрыты, заглушек и струбцин нет. Михаил уселся в левое кресло, справа уже сидел Веретенников.
«Ну что, запускаем?»
Михаил открыл форточку, крикнул «От винта!». Пробежал глазами панель приборов, тумблеры. Так, триммеры в нейтральном положении, бензокран открыт. Михаил включил запуск, нажал кнопку стартера, дождался, пока он наберет обороты, и потянул рычаг на себя. Стартер начал раскручивать двигатель, 9-цилиндровый H62 IR. Винт сделал один оборот, второй — хлопок. Из патрубков вырвалось пламя. Михаил включил магнето, установил сектор газа на 700-800 оборотов в минуту. Двигатель взревел. Манометр показывал 3 атмосферы в масляной системе. Температура газа 100 градусов по Цельсию. Пока двигатель молотил на холостых, Михаил связался с диспетчерской вышкой.
«Я борт 35516. Разрешите рулёжку».
«Борт 35516. Рулёжку разрешаю».
Михаил показал знаком механику убрать колодки. Отжал гашетку тормоза на левой половине штурвала, добавил газа. Самолет, вздымая за собой облако пыли, пополз по рулежной дорожке. Двигатель работал устойчиво, без тряски.
«Я борт 35516. Разрешите взлет.
Борт 35516. Взлет разрешаю.